Глава пятая. Хозяйские хлопоты.
«Алексей Петрович, господин капитан!»
Инвалиды-ветераны наперегонки спешили к подъехавшей бричке.
«Ой-ё!»
Потап, оглядывая командира, остановил взгляд на его новом, сверкающем золотом офицерском горжете.
«Здравия желаем, ваше высокоблагородие!»
— рявкнул первым сообразивший Карпыч.
«Это вы никак в майорство в первопрестольный вступили?»
«Спасибо, Карпыч, вступил. Потом все расскажу вам», — кивнул Алексей. «Вы распорядитесь, чтобы нам баньку затопили. Мы с Васькой за эту неделю пути насквозь все пропотели и пропылились. И мужиков позовите, вон Афанасьев им покажет, какие мешки захватить».
«Васька, а что это у тебя за медаль такая интересная?»
Карпыч с любопытством оглядывал ромбовидные формы награду на яркой георгиевской ленте.
«Так сама императрица мне ее в Москве пожаловала», — ответил старому солдату рыжеволосый Афанасьев. «Носи, — говорит Василий, — новую награду. Только самым справным моим солдатам я ее даю. О, погляди-ка, что на обороте у нее написано».
«Победителю».
Медленно по слогам прочитал Зубов.
«Видал?»
Василий гордо расправил плечи.
«Видал»,
— подтвердил ветеран.
«Красивая. Носи на здоровье. Тебе еще служить и служить. Эх, не то что вот нам с Потапкой.
Да ладно, ну что ты, дядька, грустишь? Вам же тоже командир такие привез. Каждому егерю, кто в боях участвовал, говорит, самолично такую вручу. Нам их целых 18 десятков по царскому указу выдали. Сама матушка-императрица о том повелела. Пущай, — говорит, — егеря особливой роты все до единого ее наденут, потому как геройские они солдаты. А всем остальным пусть их позже дают. О как!»
«Однако ценят нас. Приятно, — покачал головой Карпыч. Это у меня чего, четвертый уже в ряду будет?»
«А зимы все уже давно сжали, Алексей Петрович, а после льна дня и за яровые взялись»,
— рассказывал при объезде полей обширного поместья Потап.
«Урожай нонче у нас хороший, серпов и коз в достатке. Итог лошадок и еще два десятка коров, как вы уехали, я на ярмарке прикупил. По мельнице весь лес под ее стройку к нам завезли. Каждую доску и брус мы с Карпычем там самолично руками ощупали. С четверти из всего, чего притащили, что гнилым было, я наотрез отказался принимать. По нашему ряду ведь полный расчет с поставщиками только после всего завоза должен был быть. Так что уже мы не вертелись, но все одно не смогли ничего дурного нам подсунуть. Все самое лучшее только здесь оставили. Сейчас дерево пока сохнет, а потом, чего не успеет стройка уйти, то мы прикроем от дождей. Так что Бог даст, и до следующего года здесь пролежит, ничего с ним не случится. Алексей Петрович, а чего это вы такое интересное из Москвы привезли? Семена, что ли, какие?»
«Семена», — подтвердил Егоров. «Жаль, к концу лета они мне в руки попали. Так бы и по весне их уже посадили, а теперь нужно будет до следующей посевной хранить. С хорошим человеком я, Потап, в Москве познакомился. Грамотный и с любовью к своему делу относится господин Болотов. Пару пудов семенного картофеля из голландских сортов и из своих личных запасов мне дал, около пуда семечек подсолнечника, ну и еще немного семян овощей и сортовой пшеницы. У нас вон до сих пор в полях одну и двузернянку полбу продолжают традиционно сеять. Понятно, что это самая полба культура древней, что она испытана временем. Вон, скажем, к той же засухе бывает устойчиво. Ну уж больно она низкоурожайная, если брать в сравнении с новыми сортами. Сведущие люди, которых зовут агрономами или же ботаниками, проводили постоянный отбор зерна из самых лучших растений и примечали при этом, у какого из них более прочный колос, а где и само зерно гораздо крупнее. Как оно вообще переносит засуху или, напротив, излишнюю влажность и, скажем, тот же холод. Устойчива ли культура к полиганию и не болеет ли она своими особыми болезнями? Да много чего умные люди себе на заметку брали, и в итоге, через несколько поколений, они получили хорошие сорта пшеницы и прочих зерновых. Вот и мне этот ученый человек дал по небольшому мешку пшеницы мягкого ярового сорта «Русак», твердую черноузкую и подозимые посадки «Белоколоску». Там еще всякие семена, в основном из овощей, и самое главное — это три его книги. Вернее, одна книга самого Болотова Андрея Тимофеевича под названием «О разделении полей». Ну и еще две брошюрки Императорского вольного экономического общества по выращиванию картофеля и о произрастании всяких культурных растений в частных российских наместничествах тоже имеется. Будете теперь долгими зимними вечерами их с Карпычем читать. В конце августа в поместье приехал выпускник Академии художеств по классу зодчества Владимир Долгов. Осмотрев выбранное под мельницу место и весь подготовленный строительный материал, он остался весьма доволен. Земная порода под будущим сооружением твердая, и сильно ее уплотнять или вообще закладывать там большой фундамент я смысла не вижу. Ветер здесь будет дуть в основном в одном направлении, а при его смене с нашей поворачиваемой башни поймать его будет несложно. Завтра же нужно нанимать артель плотников и приступать к строительству. Я к вам сюда на 3 месяца приехал. В начале декабря должен буду вернуться в Москву и приступить к планированию строительства дворцового ансамбля в Царицыно под руководством аж самого Баженова. Так что, Алексей, нам нужно будет здесь поспешать. Основную конструкцию мы должны будем отстроить уже до зимы, а вот самый ее верх, там, где надобна установка механизмов для поворота башни, нам придется отложить на более поздний срок. Сам понимаешь, на такой мельнице, как у тебя, потребуется подгонка особых металлических изделий для лучшей передачи энергии ветра и для вот этого самого точного ее поворота. Чертежи и подробное описание всех этих вот самых механизмов у меня с собой. Спасибо первому секретарю Вольного экономического общества Нартову Андрею Андреевичу. Помог мне найти подробное описание и проекты лучших конструкций, уже работающих в Голландии и Франции. Так что теперь здесь дело только за нами. Я даже готов вам помочь деньгами, Алексей, если вы вдруг стеснены в средствах. Потом при случае отдадите, как только сумеете. Не забыли, какую большую премию мне матушка-императрица пожаловала за наш проект на Ходынке. Если бы тогда не ваши подсказки, то такого успеха бы точно у меня не было бы. А сейчас меня зовут в десятки имений строить князьям и графам их дворцы. Ну, ваша просьба о помощи у меня на самом первом месте. Я вам это уже летом говорил. Не забыли, надеюсь, наши с вами условия?
— Я помню, — улыбнулся Алексей. — Что-то вроде лучшей свойской еды и чистого воздуха.
— Да, совершенно верно, — кивнул зодчий. Вообще, сознаюсь, есть в этом вашем проекте и моя частичка корысти. Если у нас все здесь получится, то позвольте мне упоминать этот ваш проект и предлагать его к строительству и у других состоятельных землевладельцев. Уверяю вас, на этом можно будет очень неплохо заработать. Как вы сами, господин майор, не будете против?
Да нет, конечно, предлагайте и стройте на здоровье эти мельницы, махнул рукой Егоров. Здоровая конкуренция есть двигатель прогресса и мастерства, а у нас здесь, в Козельском уезде, я полагаю, в любом случае будет хорошая фора против всех остальных.
Прошла уборочная страда. Урожай был хороший, как обычно, большую его часть отдали оптовым зерновым скупщикам. Выходить на розничную или на мелкооптовую торговлю было хлопотно, для этого были необходимы нужные связи и вообще требовался опыт в таком деле.
«Потап Савельевич, Иван Карпович, все хозяйство мы здесь с вами будем перестраивать на новый лад, внедряя в полеводство не только новые сорта зерновых, но и вообще новые культуры», — ставил своим управляющим задачу Егоров.
А зимую белоколоску мы уже в августе посеяли, а весной еще заложим те 2 небольших участка на том опытном поле возле Малиновки, которые только недавно выбрали. Там же и под подсолнечник, и под голландский картофель будет отведена земля. Весь урожай с них вы следующим летом собираете и закладываете на семя. И только со следующего года можно будет отбирать его уже на продажу. К тому времени у нас уже будет работать мельница, поэтому всю выходящую муку разделяете и продаете отдельно. Я вернусь в роту и предложу переехать к вам сюда нашему Курту. Думаю, он не откажется, учитывая, что мы ему отстроим здесь хорошую мастерскую и предоставим все условия для работы и для жизни.
По зерновым и даже по новым огородным культурам нам все понятно, Алексей Петрович. А чего с цветком этим, с подсолнечным, вы прикажете делать? Поинтересовался Карпыч, поглаживая свой протез. Неужто только для красоты мы его тут станем выращивать, аль чтоб бабы эти самые семечки щелкали на заваленках?
Вот что значит отсутствие знаний и опыта в сельском хозяйстве, думал с досадой Егоров. Знал бы наперед, что такое ему пригодится, так кучу бы книг по этой теме перечитал, а так, что у него вообще осталось в голове из перспективных культур, пригодных для выращивания в средней полосе России?
Сахарная свекла вполне себе даже интересное растение, учитывая, что сахар сейчас весь ввозной, тростниковый. Он стоит бешеных денег и близко не являясь конкурентом для меда. Но только вот не задача, как самостоятельной технической культуры сахарной свеклы еще пока нет. И если он не ошибается, то нужно еще около полстолетия, чтобы она появилась. Какой-то там ученый Прусак над этим вроде как должен был уже начать работать. Но то, что сейчас есть на руках, это лишь жалкое подобие от настоящей сахарной свеклы. И этого самого сахара из нее при всем желании пока еще никак не получить. Хотя, конечно, сама по себе мысль интересна, и на заметку, на перспективу ее взять можно. Далее, махорка или деревенский табак. Ее уже и сейчас выращивают у себя голландцы, и со временем она попадет в Россию, где после нехитрой подготовки в виде ферментации сушки будет недорогой курительной смесью для любого простолюдина. Можно ли на этом заработать? Можно, но не хочется. Не мое это дрянь всякую на родину тащить, и так найдутся те, кто и без меня это сделает. Отверг саму мысль о выращивании махорки Алексей. Так что у нас еще есть в запасе? Ну вот, скажем, картофель. Из него очень хороший, достаточно недорогой в производстве крахмал получается, да и как пищевой продукт его тоже можно внедрять, но так, чтобы не напрягать при этом сильно людей. А то потом скажут, что их барин земляным чертовым яблоком своих крестьян травит. Неспешно действовать надо, разъясняя все достоинства этого овоща и показывая, как его вообще нужно правильно готовить. Да хотя бы даже пока что скотине его скармливать, предварительно перед тем отваривая. Так, что там еще у нас есть? Кукуруза. Вон как в Валахии и в Румелии ее активно выращивают. И у нас эта культура тоже, конечно, уродится, только опять же... Все это сопутствующий малоприбыльный продукт. Большие деньги на ней никак не сделаешь. И вот он последний и главный козырь его после знания — подсолнечник. Алексею Егорову из 21 века несказанно повезло, что его бабушка и дедушка по отцовской линии были родом с Белгородчины из города Алексеевка. Именно в этом городе в 30-х годах XIX века крепостной крестьянин графа Шереметьева Даниил Семенович Бочкарев и начал добывать масло из этого самого подсолнечного цветка. Раза два Лешке довелось бывать в том местном музее, которым так гордились алексеевцы, и все, что рассказывали ему экскурсоводы, мальчишка прекрасно запомнил. Родина подсолнечника — Северная Америка. Индейцы добывали из него красители, а инки даже поклонялись ему как священному цветку. В Европу этот солнечный цветок завезли испанцы, и он долгое время был сугубо декоративным растением, радуя глаз и произрастая на клумбах и в палисадниках. В Россию подсолнечник попал в начале XVIII века. Вроде бы как сам царь Петр, обучаясь в Голландии корабельному делу, заприметил невиданный им ранее яркий цветок
и приказал взять его семена с собой, да и посеять в своем государственном аптечном огороде. Уже через три десятилетия он рос почти в каждой помещичьей усадьбе и служил там украшением. Потом его распробовали крестьяне и начали грызть его семечки. Первым, кто увидел в нем не только украшение для палисадников, но и сельскохозяйственную культуру, был академик Севергин. Он предлагал делать из него местный заменитель кофе, использовать как корм для попугаев и даже давить масло или, как он это называл, растительный жир. Ну и, собственно, сам родоначальник масляного подсолнечного производства — это крестьянин Даниил Бочкарев. Подсолнухи в XIX веке росли во многих палисадниках вместе с остальными цветами и были очень популярны у местных крестьян. Их любили и взрослые, и дети, лузгая вечерами на деревенских заваленках. Даниилу тоже очень нравилось грызть обжаренные семечки, и, будучи от природы человеком весьма любопытным, но в то же время практичным, он заодно размышлял. А как же можно еще и извлечь из них пользу? На своей родине в Тульской провинции он сам не раз видел, как масло добывают изо льна и конопли, продавливая семена прессом, и решил попробовать добыть его теперь из семян подсолнечника. Для начала он засеял им весь свой огород, а в конце лета срезал шляпки и вышелушил. К этому времени у Бочкарева уже было специально сконструированное им самим приспособление. Сбоку в дубовом коротком пне он выдолбил квадратную нишу, а внизу ее цилиндрическое гнездо, куда и закладывал порции высушенных семечек. В это самое гнездо им вставлялся деревянный цилиндр, и с помощью двух клиньев, забиваемых молотком, он давил там заложенные семена. По боковому отводному желобку стекала густая светло-коричневая жидкость с приятным запахом. Самое первое настоящее подсолнечное масло России. Масло это пришлось людям по душе, и к Бочкареву выстроилась очередь из купцов, продающих потом его на местных и даже губернских рынках. Позже он усовершенствовал механизмы для добычи масла и построил самую первую в уезде промышленную маслобойню. Тут же у него появились и конкуренты, выстроившие подобные маслобойки, но рынок был настолько огромным, что поглощал весь объем отжатого масла. Производства постоянно совершенствовались, и со временем они превратились в целые заводы. Рабочие устройства и механизмы для отжима масла там перевели с ручного человеческого на конную тягу, а сами прессы стали винтовыми. Вначале семена подсушивались в огромных сушильных печах. Затем зерна отделяли от шелухи в рушительном барабане. Отобранное в них зерно уходило дальше в производство, а лузга в качестве отходов убиралась в сторону. Далее отсеянное зерно дробилось и растиралось твердыми камнями. Для достижения высокого качества дробленную семенную массу периодически смачивали теплой водой, а затем поджаривали на огромных чугунных сковородах, которые специально отливали для маслобоин. При этом работники беспрерывно помешивали ее своими деревянными лопатами. Созревшая для отжима масса в конце рабочего цикла сбрасывалась в огромный ящик, который был выслан внутри суконной оберткой. И после этого начиналось прессование и фильтрация самого масла. Весь этот процесс Алексею был понятен, и теперь только оставалось вырастить подсолнечник у себя в поместье, отстроить маслобойню и искать для конечного продукта рынки сбыта. Все это Егоров и объяснил своим помощникам.
«Это же сколько денег нужно, чтобы такое маслодавильное дело у нас здесь начать?» — покачал головой Ёлкин. «А нам ведь еще и на мельничный механизм тратится, да на отстройку мастерской с кузней для нашего курта нужны деньги».
«А ты хотел вот так просто и по старинке, чтоб все было, да, Потап?» Вопросом на вопрос ответил Алексей. «Закинул по весне семена в землю, сжал осенью колос и отдал все выращенное скупщикам оптом. А чтобы при доходах остаться, так пожестче на барщине с крестьян силы выжимать». Так, дорогое дело, не пойдет. Это все прошлое и даже позапрошлый век. Передовые страны уже давно от такого ушли. За счет грамотного хозяйствования вполне себе доходные сельскохозяйственные имения держат. Так что будем с этого хорошего и передового и мы для себя пример брать. А за деньги ты не переживай. Из 10 000 полученных премиальных 8 на развитие хозяйства идут. И еще пару вам в плюс к ним же. Была, знаешь ли, у меня кое-какая заначка из драгоценных камушков. Пока там в Москве был, я их в хорошие деньги обратил. Хватит вам 10 000 на все про все.
Да, таких деньжищ, конечно, должно бы хватить, — согласился управляющий.
Ну, вот и хорошо, — кивнул Алексей. Осталось теперь дело за малым — следить, чтобы они разумно тратились, а потом приносили нам доход. К концу ноября основное строение мельницы «Монолитная башня» была готова. И Долгов Владимир уехал в Москву. Артель, строившая ее, перешла в руки Потапа, который нашел им работу по возведению новой конюшни, скотных сараев и птичника. Грузовыми санями прибывал кирпич и прочий строительный материал под будущую мастерскую Курта. А в начале марта прибыли из Калуги на тяжеловозах и металлические части для поворотных и рабочих механизмов мельницы. Потом, с приходом весны, наступило бездорожье, и на целый месяц все в поместье замерло. Лешка все это время просидел с чертежами и проектами по строительству маслобойни, и с наступлением посевной буквально не вылезал из полей, самолично проверяя, как обустраиваются опытные участки под новые сорта пшеницы, картофель, подсолнечник и кукурузу. Отшумели ранние майские дожди, и, наконец, подошло время убывать к месту службы. Раннее утро зарождалось в пении птиц. Ночной туман, клубившийся у реки, начал понемногу расходиться. Солнышко, поднявшись над верхушками ближайшей березовой рощи, грело лицо и голый торс Алексея. Он, сделав большой круг своей традиционной пробежки, приближался теперь к усадьбе. Набитая тропка шла рядом с речкой. Возле нее босыми ногами на траве стоял в простенькой домотканной одежке Карпыч. Голова у него была чуть приподнята вверх, расслабленные руки лежали вдоль туловища, а глаза прикрыты. «Карпыч, эй, с тобой тут все в порядке?» Негромко позвал его Алексей. «Карпыч!» Дядька словно стряхнул с себя оцепенение и поглядел на Егорова.
«Ваше высокоблагородие, все хорошо. Прощения прошу. Запамятовал я, забылся. Хорошо-то как здесь. Солнышко родное наше, русское, мягонькое. Травка родимая, духмяная, речка эта журчит и запахи. Помните, я вам как-то там еще в Валахии сказал, что словно бы запахи из своего детства вдруг почуял. Словно бы опять я в родной деревне босыми ногами по траве иду. Думал того уже, в землю мне скоро придется ложиться. У Никитища ведь тоже так же вот было. А потом это журжа кровавая у Дуная, и все. И нет его. Вы меня еще тогда обругали, да так сильно, что я никогда еще от вас этого не слышал. Дядьку схоронил, не позволю тебе уйти, на меня кричите. Придет время, домой возвернемся, и будешь говорить еще по нашей земле, босыми ногами ходить. А я-то подумал, да куда это уже мне? А вот же, глазам своим не верю, ведь все как пописанному сбылось, и я босыми своими ногами на земле нашей вот же стою. Слава тебе, Господи! И он широко перекрестился.
«Хм, да», — хмыкнул Алексей. «Ну вот отдыхай больше, дядь Вань. Чего ты повсюду рвешься-то за молодыми?»
«Да мне же за радость это, Алексей Петрович!» — пожал тот плечами. «Жизнь-то, оказывается, моя и вовсе не закончилась. А я вот сейчас самый вкус ее почувствовал, и она мне теперь вся в радость. Не солдат уже, конечно...» И он постукал по деревяшке протеза, но вполне себе даже живой. «А чего? Еще 2 года мне только до 100 лет. Вполне себе можно еще пару десятков тут доскребать.
И даже больше можно, — улыбнулся Алексей. — Ну ладно, Карпыч, не буду я тебе мешать медитировать. Побегу в усадьбу. Ты это, смотри, сейчас солнышко припекать начнет, а у тебя голова вон не покрытая. Долго уж тут простоволосым не стой.
— Какой такой медитировать? Вот, все эти наземные словечки непонятные,
— проворчал ветеран вслед убежавшему командиру и снова зажмурил глаза. —